Я хочу сегодня, с Божьей помощью, коснуться, так сказать, еще одной темы Вешет Хайль, это касается, тоже касается Мишлей в целом. Мы уже говорили, что Вешет Хайль намекает на много разных, Это намекает просто на кошерную жену, намекает на Шхину, намекает на Тору. И это не единственные намеки. Приводит наш великий Мальбим и Ральбаг и другое, еще одно объяснение, что касается сокровенного строения человека. У человека есть его душа, есть его тело, поэтому, то есть тело считается наподобно жене души. То есть, по большому счету, скажем так, если у человека касается его тела, очень такая четкая проблема. Патриархат или матриархат? Кто кем руководит? Получается, тело или, руководит, или душа руководит телом?
Получается, душа – это мужчина, да?
Да. 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 Есть более глубокое объяснение, что имеется в виду разные уровни души, более высокие, а более низкий, это более низкий уровень души – это нефеш. То есть все эти вещи, они очень принципиальны, и все, безусловно, заключены в великих словах мудрейшего из людей Шломо Мелеха. Кстати говоря, вопрос, что намек вообще тело называется женщиной, женой души, это уже книга Зоар. Это приводит Рамхаль в книге Даат Вонот, что когда человеку достается хорошего тела, которое подчиняет, тело подчиняет себя душе, это тело, на него намекает Сара, Сара наша, прамать, царь Сара, вместе с Авраамом. Я вам объясню, это очень принципиальное сравнение и очень примерный намек здесь. Один из последних из основ веры, который нам установил, вывел из Торы, наш великий Рамбам, 13-я основа веры, это вера и знание, что будет оживление мертвых. И как это мишна, первая мишна главы Хелек Месехет Санедрин, что является основой веры, там говорится, тот, кто не верит и не знает, что оживление мертвых, оно заключено, оно записано в Торе, и просто оно есть. Ну, были поверья у других народов оживления мертвых, это вещь не новая. Это вещь не новая, но именно из Торы. У него нет дела в оживлении мертвых. Это мишна Масехет Санедрин, начало главы Хелек. И тут есть тонкий вопрос. Почему и зачем нужно оживление мертвых? Ну, свое тело свое сработало, душа поднялась. Зачем обратно в тело? Зачем? Есть мир душ. Чем там плохо? Уже она уже там находится уже собственными заслугами, это не постыдный хлеб там находиться, получать свет от Всевышнего. Этот вопрос ставит Рамхаль в книге Даат Вонот. И это все очень просто. Это так как в этом мире служили вместе Всевышнему и душа, и тело, так же не служили вместе, так и вознаграждение получают вместе. И вещь очень принципиальная, но требует разъяснения. То есть, вообще, когда мы говорим о мире грядущем, об этом не раз слышал это у Рамой Шапира, вообще такое важное определение этого. Сказано так: «Ой лех одум лебейс уламо». Человек идет в свой мир. Человек, выходя из этого мира, он идет, не написано, идет в мир грядущий. Олех ле бейт улам, олех ле уламо, он идет в свой мир. Что значит свой мир? Тот мир, который он построил своей Торой и своими заповедями. У каждого есть свой мир, который он построил. Этот мир построен и душой, и телом вместе. И я помню, что я много раз давал уроки по книге «Дат Вонот». Давно и много. И спросил один из моих старых учеников, а вообще в чем заслуга тела? Ну, душа, она выбирает добро, а что выбирает тело? Это очень правильный вопрос. То есть нам, ну, скажем так, из слов Рамхала естественно вытекает очень принципиальная вещь, что есть у нашего тела тоже, нашей, назовем так, самого низкого уровня души вместе с телом, тоже удел в исполнении Торы. То есть, может быть, удел более пассивный, но удел принципиальный. Вопрос, принимает ли на себя наше тело бремя исполнения наставления души или сопротивляется и мешает. Так вот, когда, знаете, мы говорим здесь о Эшет Хайль, это кошерная жена. Что такое кошерная жена, которая слушается, она исполняет волю своего мужа? То же самое, когда мы говорим о теле, он уподобляется жене, жене духа, души. Вопрос, это кошерная жена или не кошерная. Вот когда себя тело подчиняет душе, и тут, конечно, надо, чтобы была еще разумная душа, которая умела свое тело править. Это тонкая вещь. То тогда своим подчинением, наставлением души, это тот удел, тот удел тела, когда тело прилепляется к душе, и именно в силу тем, что исполняет волю души, и тем самым вместе удостоится возрождение в мире грядущем, это есть основа, логическое понимание, то, что обещано в Торе, оживление мертвых. Да.
У человека нет раздвоения личности.
Что я понял?
У человека нет раздвоения личности. У него всегда один сахар.
Ну, я бы сказал такую вещь, Равдов, я с вами категорически не согласен. У нас есть не больше, чем раздвоение личности. У каждого есть вот дурное начало, доброе начало. Они часто спорят, часто у них каждый тащит в другую сторону. Об этом намекает Мишперва, Мишна, Масехет Бамеция. Шнай Мухазин Баталис, двое держатся за одеяние. Каждый говорит, это мое, другой говорит, это мое. Пишет книга Зоар, что кто такие два, кто держится за талис, за одежду. Это дурное начало и доброе начало. И делят его, разделяют. Поэтому у нас есть точно раздвоение, на самом деле гораздо больше. Это в двух словах. И тут мы сейчас поймем еще одну глубокую вещь. Сказано в начале Торы, что Всевышний создал человеку жену, Эзер Кенегдо. В самом простом понимании Эзер Кенегдо имеется в виду помощника, подходящего ему. Кенегдо – это параллельно. Это не против, это параллельно. Раши приводит друш. То есть интересное место, почему Раши приводит друш. Раши обычно объясняет простое понимание. А тут он идет по друше, что если он удостоился, она будет эзер, помощник, а не удостоился, то будет против. И тут у нас есть очень принципиальная вещь, чтобы сказать это. Ну, тут давайте просто вернемся к тексту Мишли. Тут говорится... Эшет Хайль, Батах Балев Баала, Бешал Лоихсар, полагается на нее сердце ее мужа. Ну, если она не такая уже, она уже не такая уже, ну, скажем так, тоже сказано в первом стихе. Эшетха эльми имца, очевидно, это очень редкая находка. Если мы вернемся к самому простому пониманию, речь идет о женах, наших женах, то означает, что большинство людей эшетха эль не находят. Не находят. И поэтому все эти великие достоинства, батах балев баала, полагается на нее сердце мужа, и гмалтау то было ра, коли михае, она всегда даряет его только добром, а не злом. Даже когда он делает и пакости, даряет его добром. Это, ну, скажем так, это трудно найти. И тот, кто будет строить поиск для себя подходящего пары, чтобы было обязательно насчет хайли, который будет всеми достоинствами отличаться, я боюсь, что он может найти пустое множество. То есть это не идет ничего. На это не строится. То есть принцип поиска шедуха, чтобы совершенство, это очень, так сказать, четкая причина остаться без пары. Я с ним знаком, хорошо. Остаться без пары. И тут я хочу коснуться очень-очень важной темы. Ну, допустим, мы читаем, учим Эшет Хайль, каждый, если мы не говорим о Торе, о Шхине, это нас меньше касается. Когда мы уже думаем о кошерной жене, каждый смотрит и скажет, а что у меня есть, какая у меня там. И тут у него, конечно, может возникнуть такое некоторое неудовольствие. Неудовольствие, а почему у меня нет такой кошерной жены, которая здесь написана? Я объясню вам. Это вещь очень-очень принципиальная. И она касается огромной сферы нашей жизни. Потому что практически всей нашей жизни это касается. И это основа веры, чтобы Всевышний поместил наши души в этот мир, в том месте, в то время, скажем так, в той ситуации, которая является для нас идеальной для исправления самих себя. Мы можем завидовать, вот такой-то родился в семье великих праведников и раввинов, мы родились непонятно где, непонятно у кого и так далее. Я вам скажу, я понимаю такую зависть. Я видел, что такое по-настоящему породистые еврейские семьи раввинов. Я это и видел в своей жизни не раз. И это может пробудиться такая зависть. Люди богатые душевными качествами, другого уровня, богатые Торой, не деньгами. Я это имею в виду. Однако вот есть принципиальная ошибка. У нас, у каждого из нас есть корень, источник нашей души. Тем более, что в этих поколениях, что основная часть душ, они перевоплощенные. Что каждая наша душа приходит в этот мир с тем, чтобы исправить то, что ей необходимо. И Всевышний каждого нас помещает в место и время, когда мы можем сделать то, что нам необходимо для исправления нашей души. Это касается, и в частности, этих двух сфер. Это касается жены. У одного жена очень кошерная, а у другого не совсем. Не совсем. Кстати говоря, кошерность жены во многом зависит также от мужа. Вопрос, как он себя ведет. Что это означает? Что для каждого из нас ту пару, которую он получил, она является для него местом, причиной и способом исправления. То же самое касается и наших тел. Это намекает здесь Эшет Хаиль, в частности. Что имеет сейчас в виду? Есть очень известные слова Рабби Хаима Виталя о том, что душевные качества, они в каком-то смысле даже важнее заповедей, хотя в Торе напрямую не указаны, потому что без исправления душевных качеств невозможно по-настоящему исполнить Тору. Я объясню, как я это понимаю. То есть я это понимаю из большого личного жизненного опыта. Есть еще такая ситуация, когда он хочет что-то очень хорошее, а вот его дурные душевные качества его насилуют и не дают сделать то, что он хочет. Он хочет, то, что не хочет, он хочет, но его дурные привычки, дурные душевные качества не ставят его на место со всеми добрыми пожеланиями, а ты там еще, на земле. Я думаю, что если вдумать в эти вещи, вы меня хорошо поймете. Вещь, которая и тут есть то же самое. Значит, великий Рамхаль Датвунус объясняет, что одним из смыслов спускания нашей души в этот мир является исправление и очищение тела, и через это исправление и очищение тела поднимается также и наша душа. То есть, и поэтому, точно так же, как мы уже говорили, что есть праведная жена, а вот, помню, у Рабби Йоси была не очень такая хорошая жена. Так не помнится, это был у Рабби Йоси это было. И у каждого есть свое испытание. То есть, так же, как есть такое... такая принципиальная тема, как праведник и хорошо ему, праведник, которому плохо. Это посвящена книга Датфунот, книга. И объясняет Рамхаль, у нас нет постижения, почему одному такой путь в жизни, а другому другой путь в жизни. И то, и другое, это праведник, это не речь идет о людях, которым полагается, так сказать, наказание. Точно так же касается каждого из нас, знаете, я скажу заново эту вещь. Абхал объясняет этот вопрос, праведник хорошо ему, праведник плохо ему, это что и есть другой удел в исправлении этого мира. Есть, знаете, испытания, знаете, есть два испытания. Испытание богатого человека, испытание бедного человека. Сейчас испытание богатого человека гораздо тяжелее. Потому что не надо думать, что испытание бедности, оно самое тяжелое. Поверьте мне, что человек, который зарабатывает в месяц 100 миллионов долларов, ему делить массер с десятин гораздо тяжелее, чем рэху, который получает 1000 шекелей. Гораздо тяжелее. У него тяжелое испытание. И далеко не все его выдерживают, это испытание. И тут то же самое касается и наших жен, это касается и наших тел, которые мы получили. Каждый из нас получает ту пару, которая ему необходима для его исправления, касается и пары души, имеется в виду тела. Тело имеет в виду, здесь немножко более широко, включая животную душу, которая с телом связана, с дурными качествами, которые в ней есть. И приходится с ними бороться, и приходится, то есть, ну, просто пример. Из самых тяжелых, очень мешающих жить душевных качеств, это является, тава, по-русски даже не вожделение, больше к сексу относится, чем к чему-то другому. Имеется в виду желание еды, удовольствия и тому подобное. Это одно из самых тяжелых вещей, которые трудно очень преодолеть. Как это нам мешает исполнять Тору? Я вам просто пример. Человек учится, он уже поел, он не то, что он голодный, но хочет какую-нибудь конфетку или пирог. Тогда можно закрыть гмару, пойти взять пирог и вернуться к гмаре. Но время, которое он потратил на этот пирог, которому не нужен, он не голодный, он его пирог украл от его Торы. И тому подобное. Это очень легкое испытание. Я знаю это просто по себе. Не надо далеко ходить. Это не... То есть, просто поймите, ну, допустим, еще пример. Человек хочет, в принципе, он себя настроил, что надо говорить все благословления, надо говорить с должным намерением и так далее. Вдруг тебе попадается иногда какая-то очень любимая им конфета, нет времени на всякие раздумывания о брахе, он говорит, кончилось. Все его теории, как говорить браху, кончились на вкусной конфете. Просто вам пример, как нас наши мимидот, душевные качества, как нам не дают исполнить Тору, как положено.
Можно пример из Гмары?
Не надо сейчас. Хорошо. Я вам скажу, мне достаточно примера из жизни. Это достаточно. И тут, конечно, у каждого в соответствии с тем, что Всевышний ему дал. Как касается его жены, так касается его тела, с ее качествами. Так когда человек поднимает свою душу, а душу поднимает тем, что он занимается Торой в первую очередь, то надо с этим поднятием души, это поднятие души, это не означает, что он сразу отправляется в лучший мир тем, что он оставляет тело здесь и уходит в другой мир. Нет, надо поднять с собой тело. Так приходится отвлекаться, иметь дело с собственным телом и понимать, как его тоже поднимать. То же самое касается и жен. Есть такое большое правило, если вы просили мне что-то из Гмары, скажу, что-то из Гмары. Сказано в Гмаре о том, как ищут пару. «Нах из даргава насим итата» – это парамейский. Он спустись на один уровень ниже и возьми себе жену. На один уровень ниже, не выше. То есть человек должен взять себе жену, чтобы был духовный уровень, был ниже, чем у мужа. Это очень понятно, что он должен поднимать ее, а не она его. Бывает наоборот тоже, но сам изначально так нас обучают мудрецы Талмуда, как надо строить пару, чтобы муж поднимал свою жену. Вот, это будет работа, надо понимать нужды своей жены, надо понимать, как с ней себя вести, чтобы она по-хорошему, по-доброму, не окриками, не палкой. Палка это не работает. Как сказал один из моих учителей, Рав Яков Фридман, человек из дурное начало, на что-то похожее, говорит, как слон из джунглей. Ты хочешь этого слона просто привязать к канатам, чтобы он тебя слушался, он придет к канату и бежит в джунгли. Надо его уметь приручить. Воспитать его надо. Так и мы. Это касается нас, наших тел, нашего дурного начала, касается наших жен. И все идет вместе. Кстати говоря, это всегда должно начинаться у человека с воспитания собственного, только потом уже думать, как бы здесь с женой правильно. Потому что обычно, если давно человек говорит ему, ну, ты раньше надо раньше жену воспитать, чтобы была праведницей, а ты уже потом как-то там вылезешь. Это не так, так это не работает. В этом одна очень замечательная история. Не помню, с кем раввином она была, но она очень такая емкая история. Один молодой человек, который женился, он спросил у своего раввина, какую книгу мусара учить своей женой? Ну, в принципе, очень здоровый вопрос. Он дал ему ответ очень интересный. Муж должен быть живой книгой мусара для своей жены. Да. Нигде не написано, что надо учить книгу мусара своей женой. Но это самое тяжелое. Быть самим такой книгой мусара – это... тяжелая работа. О. Тогда вернемся к нашей теме. Так вот, мы должны хорошо понимать, что то, что касается и наших жен, и наших тел, мы получили эти вещи от Всевышнего такими, какими они должны быть для нас, чтобы исправили и себя, и их, подняли и себя, и их. Это зачастую нелегкая работа. Зачастую, то есть то, что здесь говорится первым текстом в Мишле, «Эшет хайль ми имца», кто найдет кошерную жену, ну, я скажу, Раб Хаим Каневский нашел кошерную жену. Все-таки такого уровня имею в виду. Еще есть, может, отдельные, так сказать, великие люди, кто подобало это. А у нас есть наши праведные жены, но они, как и мы, еще не на таком уровне. Не на таком уровне. Вот нам надо знать, что через наши проблемы, которые есть с нашими собственными душевными качествами, нашим телом, с тем, что у нас какие-то есть нестыковки с женами, это причина, что мы исправляли себя и научились вести за душой собственное тело наших жен по-хорошему. Палка это не работает. И это надо хорошо еще понимать, это из самых больших исправлений этого мира, потому что есть одно место, я приведу его, это место. Сказано, что тот, кто изучает Тору не ради ее исполнения, лучше бы, чтобы его плацента перевернулась. Буквально, то есть, это перевод слов Талмуда, может, не точно, совсем точно. В чем смысл этого? Его не просто проклинают, чтобы он лучше бы не родился, как по-русски. И просто он родился, нет смысла в этом рождении. Душам гораздо легче, лучше постигать Тору в мире душ. Постижение Торы в этом мире, оно основано на постижении и исполнении. Если он учит Тору, что не ради ее исполнения, то он родился впустую. Родился впустую. О. По большому счету, эта тема, она отражена в Талмуде. Не Рав Захария дергаешь, я всегда понимал, что это из Талмуда. Он прав. Если есть Масехет Шаббат, который мы сейчас кончаем учить, там есть тема, как Моше Рабейну получал Тору на горе Синай. И там приводится это, дав, там суге дав пейхет, пейтет, что когда Моше Рабейну поднялся к Всевышнему, то ангелы, у них были возражения. Что же делают рожденной женщиной? Как это может давать ему Тору? Это надо дать Тору ангелам. Всевышний сказал Моше Рабейну, ответь мне на этот вопрос. И Моше ему сказал просто очень четкую вещь. Сказано в Торе, надо почитать отца и мать. У вас есть папа и мама, надо не воровать, есть воровство. Вопрос кажется очень простым, ответ. Аж ангелы этого не понимали. Не надо делать из ангелов дурачков. А смысл очень простой. Что у нас величие Торы, оно заключено в ее скрытой части, в Кабале, а в этом понимании Торы, это там это имена Всевышнего, это не буквальный текст. И в этом смысле ангелы были правы, надо дать Тору ангелам, они в это больше понимали, чем человек. Что ему ответил Моше Рабейну? Тора дана, чтобы она осуществлялась, исполнялась и в этом мире. А так как вам это недоступно, совершенно недоступно, у вас нет такого вообще понятия, поэтому Тора дана, нам, а не ангелам. Это касается всей сферы, понимаете. Каждый из нас хочет теоретически погрузиться в Тору, чтобы не было никаких проблем, ни с чем. Только спокойно учиться, получать удовольствие от учебы. Однако навсегда есть ситуация, когда надо какие-то вещи исправлять, какие-то проблемы. Проблемы тут, проблемы там. Это, словно, надо проблему уметь отталкивать, чтобы не очень мешали учиться. Но есть проблемы, которые необходимо заниматься, невозможно от них отмахнуться. Проблемы, которые можно отмахнуться. Допустим, поломался какая-то часть мебели, так можно поставить в сторонку и идти дальше. Но есть вещи, которые нельзя это сделать. Это воспитание детей касается еще других вещей. В этом всего есть смысл. Смысл этого, что мы исправили себя, действительно подняли себя. Наша душа спускается в этот мир из очень высокого места, чтобы спуститься в этот мир и в этом мире исправить наши тела, исправить окружающий мир, исполняя Тору в этом мире, а не в каком-то другом. Это смысл дарования нам Торы. Это смысл тех испытаний, которые мы получаем и собственно, самим собой, с нашими телами. Это смысл испытаний, которые могут быть еще у человека, если жена его чем-то ему не соответствует, она не до конца кошерная жена. Это нас поднимает еще в частности в аспекте, когда мы думаем, как эти недостатки исправить. Это Капиш Трамхан, это из основ, это основной смысл, ради чего наша душа спустить в этот мир. О. Это я немножко сегодня сказал, утешение саму себе, всем другим, которые пока еще нет дома такого совершенства, это здесь говорится. В общем, кончим на сегодня.
А что имеется в виду, есть мама и папа? Что сказал Моше Рабейну? Чем тут...
Сказано в Торе, почитай отца и мать.
Почему?
Сказано в Торе. В ангелы это исполнить не могут. Не могут, их нет отца и матери.
Мы говорили о семейной паре, о мужчине и женщине. Мама и папа для сына... как мама и папа, а как папа и мама, как жена и муж, они совсем другие люди, то есть они как бы...
Это правильно. Но то, что касается, сказано в Торе, посчитания отца и матери, ангелы не могут исполнить.